Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». И с вами сегодня я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Последние две передачи с моим участием были посвящены теме «Стресс, духовность, депрессия, проблемы пожилого возраста». И в последней передаче речь шла о понятии, о таком психологическом понятии, как «стресс», причинах его возникновения, механизмах воздействия данного состояния на человека, о реакции организма на стрессовые раздражители. И я давала некоторые рекомендации по профилактике и психологической коррекции стрессовых состояний. Также речь шла о таком понятии, как духовность. Я, конечно, не буду повторяться, но хотелось бы, может быть, вкратце дать такой, как бы понятие еще раз, обновить понятие, что такое стресс, и именно в православном понимании, почему люди испытывают стресс, и ведь согласитесь, что достаточно часто люди не могут справиться с этим состоянием самостоятельно. И, может быть, не все имеют возможность обратиться к психологу, либо, может быть, нет такого понимания, что не всегда человек может самостоятельно справиться. Конечно, молитва, безусловно, это на первом месте. То есть всегда нужно молиться, помогать себе обращением Господу Богу. Но Господь Бог благословил и врачей, и психологов для того, чтобы мы помогали, всемирно помогали людям, болящим, страждущим, справиться со своими проблемами. И вот в таком ракурсе именно духовности хотелось бы сказать, что ведь не только событие как таковое, но и наше отношение к происходящему является источником стресса. Это очень важно понимать. То есть наша точка зрения на проблему очень важна. Стресс ранит нас в первую очередь тогда, когда мы неправильно, не по-христиански реагируем на него. То есть и получается такая цепочка. Наш грех, в результате этого мы получаем стресс, то есть неправильное понимание ситуации, неправильное восприятие. И затем, конечно, болезнь, различные психосоматические заболевания, страдания, и получается такой порочный круг. Поэтому, конечно, очень важно, вот и людям верующим намного, конечно, проще с этим справиться в том плане, что они знают, что нужно прибегнуть к молитве, нужно прибегнуть к Божьей помощи. Но, к сожалению, есть, я сейчас все-таки, ну, хотя я и православный психолог, но я полагаю, возможно, меня слушают и люди не воцерковленные, поэтому, конечно, есть некоторые и телесные упражнения специальные. Допустим, если человек чувствует, что на него он находится в таком состоянии гневливости, гнева, ярости, он может, допустим, управлять своим телом, он может начать следить за своим дыханием. Вот в практике телесно-ориентированной терапии, которой, в общем-то, я тоже занимаюсь, и я рекомендую своим пациентам в первую очередь уравновесить дыхание. Это очень помогает уравновеситься, восстановить все вот функции, физиологические функции организма и, собственно говоря, и помогает прояснению мыслей. А с проясненными мыслями человеку уже намного проще как-то более адекватно оценить ситуацию, в которую он попал. И всегда вот я рекомендую сделать паузу, сделать дыхательное упражнение. Если есть возможность выпить воды, это тоже очень важно, да, потому что наши все органы начинают работать в экстремальном режиме, и может возникнуть некий сбой. И вот это может помочь. Но это такие элементарные советы. Конечно, тут нет, может быть, таких общих рекомендаций. Надо, конечно, смотреть. Существуют рекомендации, но в любом случае каждая ситуация индивидуальна. И надо ее рассматривать в контексте и личностных характеристик человека, который находится в стрессовой ситуации, особенно в ситуации длительного хронического стресса, что, в общем-то, в нашей действительности бывает достаточно часто. Такой длящийся стресс, даже если он намного меньше интенсивный, интенсивности, но он приносит значительно больше разрушения нашему организму, доставляет намного больше проблем и последствия более тяжкие для организма, даже чем такая кратковременная, яркая эмоциональная вспышка, и затем, так сказать, человек уже входит в нормальное русло. Поэтому ситуация длительного хронического стресса, конечно, если человек чувствует, даже если он воцерковленный и чувствует, что, может быть, и он и молится, и все, но ему нужна помощь, уже и врачебная, да, то тогда не нужно, конечно, как-то полагаться на, только на свои силы, потому что силы все-таки действительно, я вот это уже неоднократно говорила, человеческие силы могут быть конечны. И все мы люди разные, да, у нас разный темперамент, разные личностные характеристики, характер. И каждый из нас совершенно по-разному воспринимает то, что с ним происходит. Один может быть волевой человек, и он может взять себя в руки, да если еще с молитвой, и уравновеситься, и здраво посмотреть на ситуацию, возможно, принять какое-то решение. А если слабая нервная система, человек может уйти в такой, можно сказать, знаете, вот в такой эмоциональный тупик и войти в такой стрессовый тоннель, да, и в котором не будет уже, он не будет видеть выход из этого тоннеля, и поэтому ему очень сложно будет, и тут уже и психосоматика может дать знать о себе различные заболевания. Я их смогу перечислить, может быть, сегодня, если будут вопросы. Я сегодня хотела бы побольше времени уделить вопросам обратной связи с радиослушателями, но прежде я, может быть, дала бы характеристику краткую психосоматическим заболеваниям, вот связи между психосоматическим заболеванием и характеристиками личности, то есть вот такую корреляцию вам продемонстрировать наглядно. Вот, скажем, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда также связаны напрямую с такими характеристиками личности, как чрезмерная активность, порывистость, стремление к самореализации, излишняя настойчивость в достижении целей, упорное желание завоевать авторитет, добиться успеха, тщеславие, карьеризм. А гипертоническая болезнь, артериальная гипертония, более коррелирует с такими характеристиками, как сдержанность, щепетильность, ранимость, то есть человек все переживает, он все накапливает внутри себя, нет такой вот эмоциональной разрядки, и поэтому все, естественно, уже переходит, организм сам пытается как-то справиться с этой ситуацией, и возникают вот такие проблемы сосудистого характера. Бронхиальная астма, также психосоматического происхождения это заболевание. Здесь такие характеристики личности свойственны страдающими этими заболеваниями, как мягкость, потребность в опеке, материнской ласки, ну и вообще в ласке, в сочувствии, в сопереживании, острая потребность, зависимость от лидера, то есть это люди ведомые по сути своей. Язвенная болезнь 12-перстной кишки тоже также коррелирует с определенными характеристиками. Здесь я могу перечислить такие, как подавление своих агрессивных чувств, то есть человек склонен к этому, внутреннему напряжению, к накоплению раздражения по поводу того, что реальная ситуация и самочувствие не соответствуют собственным желаниям и идеалам. Но это уже есть такая ситуация фрустрации, то есть несоответствие потребностям человека и его возможностям реализовать свои потребности. Мигрень также является психосоматическим заболеванием. Здесь могу перечислить такие характеристики личности, как педантичность, высокий контроль над эмоциями, очень трудная переключаемость, так называемая вязкость эмоций, повышенный уровень притязаний. И вот еще, допустим, вот сахарный диабет также является психосоматическим заболеванием. Здесь я бы отметила такие характеристики личности, как потребность в комфорте, пассивность и одновременно конфликтность, раздражительность, то есть такая несколько противоречивость в своих проявлениях. Ну и онкология, конечно, рак легких, некоторые другие формы опухолей. И это коррелирует со склонностью сдерживать в себе неприятные эмоции, неспособность или нежелание сразу эмоционально отреагировать на неприятные события. Ну, это можно понять, особенно если человек и верующий, интеллигентный, то, конечно, он пытается себя сдерживать и в своих проявлениях. Поэтому здесь очень важно именно вот в разумное русло переключить свои эмоции. Использование защитных механизмов отрицания и вытеснения также свойственны людям, страдающим онкологией. Чувство разочарования, внутренней пустоты. Может быть, здесь некий перфекционизм, то есть желание человека, то есть так называемый симптом отличника. Человек считает, что он в любой сфере своей жизнедеятельности обязательно должен достичь максимального успеха. Ну, может быть, конечно, это прекрасно, когда человек стремится и к самосовершенствованию, и для него не безразлично, как он выглядит и в глазах окружающих, и собственное мнение о себе все-таки тоже достаточно важно для каждого человека. Но, может быть, есть какие-то такие направления деятельности, которые, может быть, не столь значимы для человека, и если он чувствует, что он уже перенапрягается, это очень уже начинает отражаться на его здоровье, наверное, все-таки, может быть, имеет смысл как-то немножечко подкорректировать свои собственные и волевые усилия, и свой собственный вектор. И, конечно, вот последнее то, что хотела бы здесь перечислить в этом списке психосоматических заболеваний, это кожные заболевания. Зуд, крапивница, экзема, нейродермит. Очень много людей направляются с этими кожными заболеваниями, собственно говоря, они считают по адресу к доктору, но на самом деле это есть проявление и лечится различными препаратами, но ничего не помогает, потому что, возможно, они находятся, нужно тогда обратить внимание. Если вы действительно находитесь в состоянии хронического длящегося стресса, значит, обязательно нужно принять определенные меры для того, чтобы отрегулировать свою эмоциональную сферу. Здесь тоже корреляция с такими характеристиками, как потребность в ласке, опеке, чувство одиночества. Ну, я думаю, что, может быть, некоторые вот такую вводную я дала, еще раз напомнила о том, что мы обсуждали на наших прежних в теме наших прежних бесед, и, наверное, сейчас можно было бы перейти к приему звонков от радиослушателей. Будьте добры, буду рада вас слышать и рада помочь советом или рекомендацией. Пока звонки не поступают, мы можем продолжить наш разговор. Как только звонки поступят, переключимся на обсуждение. Наверное, имеет смысл дать характеристику стадий стресса. Это будет разумно и, по крайней мере, будет понятно, каким образом развивается вот это состояние. Притом хочу сказать, что мы можем противостоять стрессу, воспитывая в себе волю. Конечно, верующим людям проще противостоять стрессу, потому что они прибегают к помощи молитвы. Но это, если мы молимся, то, конечно, обращение к Господу – это крайне важно, но это не значит, что мы должны полностью положиться на наши молитвы и самостоятельно ничего не делать, да, не предпринимать никаких мер по отношению вот к этой ситуации, в которой вы оказались. Человек должен все-таки сам определяться. То есть, может быть, надо как-то переориентировать свою систему ценностей, да, перестроить, и тогда совершенно иначе заиграет вот эта эмоциональная ситуация. И все-таки хочу сказать, какие основные стадии стресса. Начало стресса, первая стадия, это стадия тревоги, реакция тревоги. И эта реакция, собственно говоря, является положительной для организма. То есть организм воспринимает точечно, какого характера воздействие, и направляется, все силы организма направляются на то, чтобы отрегулировать вот эту сферу. Да? То есть это, на этой стадии организм еще не страдает. Это совершенно нормальная стадия, она даже положительная. Она собирает все внутренние силы, внутренние психические силы, резерв организма. И можно сказать, что это своего рода призыв к оружию. Даже вот такое название дал этой стадии стресса академик Анохин еще в 1972 году. Это призыв организма к мобилизации всех защитных сил. Это можно сравнить, вот я как православный психолог, приходит мне на ум такое сравнение, как колокольный звон, набат, возвещающий надвигающиеся опасности. Затем следует фаза приспособления, адаптации. Это уже, как бы сказать, такая стадия резистентности называется, это психологический термин по Гансу Селье, который занимался теорией стресса, ее очень глубоко разрабатывал. И также эта стадия, можно сказать, что она является положительной для организма, то есть она собирает все силы и уже на вот этой платформе, на этой основе помогает организму приспособиться, адаптироваться конкретно именно к тому стрессору, который воздействует на него. Нам поступил звоночек. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, не сначала слушала вас, поэтому не знаю, как вас величать.
Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна, значит, вы сказали, что верующий человек, в общем-то, не должен как бы полагаться полностью на Бога, и должен сам еще что-то делать, да?
Конечно, значит, так же, как выбор. Так же, как выбор,
я сейчас вам вот такой случай из моей жизни.
Слушаю вас.
У меня очень давно системная красная волчанка. Долго они могли поставить диагноз, потом все-таки поставили в 4-й градской. Этот страшный диагноз, это было 25 лет назад. И я 10 лет наблюдала с ней ревматологии. Ну, они мне давали вначале лекарства. Я их только первый раз приняла, и у меня пошла обратная реакция. То есть это было связано с зудом, а зуд от этих лекарств еще больше усилился. То есть я поняла, что мне этим лечиться не надо. И вот я к ним приходила, и там больные под дверью сидели. Мы разговаривали с ними. Они подолгу лечатся. Я была лучше выглядела их всех, потому что я не лечилась. Вот, и они меня спрашивают, а как же вы живете? Ну, я говорю, как живу? И вот врачи меня тоже спрашивают, как же это вы без лекарства обходитесь? Я вначале им говорила, принимаю то, что вы мне даете. Потом думаю, зачем же я буду им врать? Ведь они же будут думать, что это им помогает, это помогает лекарство другим. И будут прописывать другим. А на самом деле я начала лечиться. Поехала, тогда, вы знаете, наверное, что второй мед занимался этой проблемой, да, красной волчанкой. Я обратилась туда, у меня там были знакомые, мне сказали, здесь вам не помогут, езжай лучше к Матронушке, вот она тебе поможет. Я поехала, я тогда еще работала, поехала, взяла цветы, ей как живой, мне там дали маслица. И я там, она мне вложила в голову, как лечиться, что это лекарство. И я начала это лечение к концу, а у меня нос был, чуть ли не проваливался, мясо вокруг губ, уши отваливались. В общем, страшное что-то. И меня уже даже на улице обращали внимание, какое изуродованное лицо. К концу второй недели у меня стало все затягиваться. То есть, вы понимаете, что это такое, матушка, своими чем? Маслицами. Такую страшную болезнь остановила во мне. То есть я ее люблю больше своей родной матери, потому что это действительно так она помогла мне. Так что видите, и источники, и эти маслица, и молитвы. То есть надо жить и довериться Богу. Именно довериться. В этом сейчас.
Да.
Спасибо за внимание. Спасибо.
Благодарю за такой действительно очень поучительный ваш рассказ. Вы знаете, я когда сказала, что нужно, молясь, но что-то и самому предпринимать, согласитесь, что в вашем рассказе прозвучало, что вы, во-первых, все-таки что-то предпринимали, да, вы достаточно того было, что вы ведь не только дома молились, я так понимаю, может быть, либо в храм ходили, вы поехали целенаправленно, то есть вы предприняли некие волевые усилия, собственно, об этом я и говорила, что человек должен предпринимать какие-то волевые усилия самостоятельно, да? То есть он... Если он видит, что, допустим, то, что с ним, вот в каком состоянии он находится, выхода пока нет, то он не должен опускать руки. Ведь согласитесь, что, наверное, все-таки в иерархии Господь Бог находится, ну, не наверное, а так и есть, выше Матронушки. Матронушка – это святая. Но вас спасла именно вера и непосредственный контакт. То есть вы сделали над собой усилие, вы в таком вашем состоянии тяжком. Это очень тяжелое заболевание, это аутоиммунное заболевание, системная красная волчанка, действительно очень тяжкое и трудно поддающееся лечению. И поэтому... Вы все-таки смогли сделать над собой это усилие, вы шли туда с верой, вы шли туда с надеждой. Это было уже ваши действия, ваши движения. Вы не продолжали сидеть дома и горевать, и страдать, и плакать, а вы собрались, предприняли вот эту поездку, и смотрите, действительно, ваша вера и ваши действия, еще раз повторяю, да, они вот в таком вот общем таком импульсе, в общем порыве решили, дай Бог, вашу проблему, ну, по крайней мере, вы теперь знаете, насколько велика сила вашей веры, и что вы можете свернуть горы. Я вам желаю, чтобы ваши страдания прекратились, и чтобы не было ремиссии, ну, чтобы не было вот повтора вот этого заболевания, и поэтому вы, наверное, если вы, я забыла вас спросить, вернее, не успела вас спросить, где вы проживаете, но, наверное, если вы доехали один раз до Матронушки, наверное, вы уже периодически там появляетесь и молитесь, поэтому всего вам самого доброго, здравия вам, духовного, телесного. Слушаю, еще звонок поступил, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос по-быстренькому. А как алкоголику, молодому человеку, верующему, у которого тоже, ну, не волчанка, а заболевание кожи от выпитого и от стрессов? Спасибо.
Благодарю вас. Если он верующий, жаль, что вот у нас нет возможности, когда поступает звонок и заканчивается, я не успела задать вопрос, был ли он, вот видите, сейчас, если вы слушали внимательно нашу программу, предыдущий наш радиослушатель рассказал удивительную историю, что оказались бессильные доктора, долго не могли поставить диагноз, и спасла вера, спасла поездка непосредственно к святой, которой наш радиослушатель именно вверила свою судьбу в ее святые руки. И вот, наверное, вы знаете, что существует икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Не знаю, ездил ли вот ваш родственник именно к этой иконе, молился ли. Там тоже есть и маслица, и можно заказать молитвенные службы. Поэтому, может быть, имеет смысл действительно по аналогии использовать в том числе и эти, вот такой путь решения проблемы. А в принципе, конечно, я, если будет, даст Бог, будет такая возможность, я намерена была посвятить одну из программ, даже, может быть, и какой-то цикл передач этому заболеванию, именно заболеванию. Здесь, конечно, есть и греховная составляющая, но вот алкоголизм имею в виду, но дело в том, что очень существенную роль здесь играет и наследственная предрасположенность, обычно передается через поколение, и то есть здесь очень важна биохимия организма, там отсутствуют некоторые ферменты. Ну, это достаточно сложное такое заболевание, сложный процесс лечения, но здесь, конечно, очень важно самому человеку принять решение. Также не знаю, прекратил ли он пить ваш родственник, либо продолжает, потому что если он продолжает принимать это химическое вещество, алкоголь, то, конечно, достаточно сложно, наверное, будет ему излечиться от этого кожного заболевания. Ну, слушаем дальше, принимаем звонки, и я продолжу. Пока, чтобы не делать паузу, продолжу говорить о стрессе. о его фазах. Мы закончили на второй фазе стресса. Это фаза приспособления, адаптации. Она также положительную роль играет для организма, то есть не наносит организму вреда. Однако, вот уже третья стадия стресса, это уже, не могу сказать, что это гибельно, конечно, для организма, но, в общем-то, уже организм начинает испытывать некое такое потрясение. То есть стресс уже начинает в этой ситуации действовать на организм, как, ну, можно сравнить, как встреча айсберга с кораблем. То есть начинает уже происходить разрушение в организме. И если стресс продолжает атаку, наступает третий период стресса. Стадия истощения. Собственно, само название, наверное, уже говорит само за себя. Суть этой стадии заключается в том, что организм теряет наиболее важную для его жизнедеятельности способность приспосабливаться, адаптироваться и к условиям существования, и к сверхсильным раздражителям. Ну и, собственно говоря, вот уже с этой стадии, эта стадия является толчком и импульсом для возникновения заболеваний психосоматических. Ну а поскольку жизнь современного человека в нашем обществе с его повседневными заботами, проблемами различного характера и порождает подчас очень длительное, стойкое состояние стресса, поэтому, конечно, надо знать, как преодолевать стресс, как, может быть, в первую очередь все-таки не давать себе возможности дойти до этой стадии истощения, то есть предотвратить, профилактировать стресс, не реагировать. Людям верующим достаточно, все-таки хотел бы сказать, они более подготовлены к этой борьбе с фазой истощения, потому что все-таки им и при помощи молитвы, при помощи обращения к Господу и своих собственных усилий все-таки удается себя как-то сбалансировать и не дойти вот до этого критичного состояния. К нам поступил еще звонок, слушаю вас очень внимательно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, к вам обращаюсь с москвичкой. Вот, по поводу сына своего. У него, значит, проблемы такие. У него вторая группа по психиатрии, вот, и в данный момент, в общем, в настоящее время он обращался, вернее, не обращался, была комиссия, которой он уже 9-й год на группе, 2-й, вот, и во время этой комиссии, в общем-то, врач вдруг заявляет, что нас со 2-й группы на 3-й переводит. Вот, хотя объяснил это тем, что недостаточно у него показаний для 2-й группы. Я говорю, как же так, 2-я группа, уже 9-й год, уже бессрочно давать, а вы еще ставите вопрос на 3-ю группу. И вот она правда, говорит, так, хотела там какие-то обследования, да, обследования, потом говорит, вот к психологу сходите, ваш диспансер, и после этого, значит, вам тогда якобы 2-ю группу. Хотя врач нашего диспансера, его лечащий врач, заявляет, говорит о том, что обязательно, я вообще не понимаю, для чего это она психологу послала, то есть почему на 2-ю, на 3-ю, и, значит, психолог, вот как и я тоже понимаю, что он ни при чем психолог, вот. В общем-то, и никогда врач нам не говорил, что надо к психологу обращаться. Вот, и вот у него, ну, сходил он к психологу, я с ним вместе ходила, она сам сначала со мной побеседовала, потом с ним 10 минут, вот, и, в общем, как он мне потом рассказал, вопросы не такие, которые бы его утешили, успокоили, вот, на будущее там что-то хорошее там, это, а наоборот, как бы провокационные вопросы какие-то были. Вот. И сказала, что надо 2-й раз еще прийти. А я говорю, а зачем 2-й раз? Уже достаточно, уже вы и со мной, и с ним беседовали. Уже надо сделать заключение и дать врачу, чтобы врач отправил на комиссию повторную. Они сейчас 14 числа хотят комиссию эту у них будет. И дело в том, что нас решили и вот на целый месяц и пенсию.
Прошу прощения, можно вас задать вам вопрос?
Я хотела.
Скажите, пожалуйста, вот этот психолог, о котором вы говорите, это сотрудник, я так понимаю, психоневрологического учреждения, да?
В том диспансере, в котором он, в общем-то, и лечится, проходит лечение,
понятно.
И группа.
Вообще, я, честно говоря, вот в той ситуации, которую вы описали, я скорее даже удивляюсь, почему изначально, ведь психолога психиатрическая экспертиза имеет место. Я удивляюсь, почему вас прежде не направляли к психологу, потому что психолог и психиатр, прошу прощения, психолог и психиатр, ведь в подобного рода учреждениях работают именно клинические психологи, медицинские психологи, да? То есть это врачи-психологи, по сути дела. Поэтому совершенно неудивительно, что вас к нему направили, к этому специалисту. Вот меня удивляет, почему прежде не направляли. Возможно, можно было бы оказать более и, сказать, во-первых, адекватную психологическую помощь, психологическую коррекцию, психотерапевтические мероприятия провести. И, возможно, даже ваш сын действительно... можно было бы ему помочь более, так сказать, более системно, да? И поэтому то, что направили к психологу, в этом я не вижу никакой проблемы. Ну, естественно, я не знаю сути беседы между доктором и пациентом, врачом, психологом, пациентом, поэтому мне очень сложно судить. Ведь дело в том, что, может быть, и какие-то вопросы, которые несколько ранили вашего сына, и, я имею в виду, эмоционально, и, может быть, он вот так болезненно воспринял. Трудно сказать. Со стороны я просто не берусь судить, что там произошло. Но, конечно, очень жаль, что впервые первая встреча с психологом оказала такой, я так поняла, не совсем положительный опыт теперь у вас, да, общение с психологом. Это очень печально, но на самом деле, вот, к сожалению, помочь я вам какой-то рекомендации, наверное, в данном случае не смогу, потому что вы именно должны с этой группой инвалидности решать вопрос с тем учреждением медицинским, которая именно в рамках компетенции которого, вот, собственно, вот эта задача и находится. Да? Поэтому что могу пожелать? Здравия. Ну и, знаете, все-таки не ставьте крест на нас, психологах. Может быть, знаете, бывает, может, эмоционально как-то человек не понравился, не подошел. Обязательно я об этом говорила. Должна быть какая-то эмоциональная связь устанавливаться между психологом и пациентом. Возможно, этого не случилось, поэтому вот такой несколько печальный итог. Слушаем еще один звонок.
Здравствуйте. Дорогая ведущая, простите, забыл, как
Татьяна вас зовут. Татьяна Владимировна, да, православный психолог.
Спасибо большое за передачу. С уважением, Александр из города Рязань. Позвольте сказать мнение небольшое. Вот вы правильно очень сказали, что как бы вот воля Божия, ну, в таком смысле, что воля Божия не без участия самого человека, да, бывает, вот, допустим, если больной человек, он вот хочет вылечиться, он и сам тоже должен стараться. Вот, все бывает по воле Божией. Если Богу угодно, чтобы через там, святое маслице, святую водичку, вот, через это. Ну, есть верующие врачи тоже так. Но дело в том, что лекарства тоже, они же бывают разные, бывают полезные, которые бывают для здоровья идут, а бывают, которые неизвестно, что туда суют, извините, но бывают же и зарубежные.
Ну, к сожалению, бывают и подделки, все это, да, всем нам известно, да, слушаю внимательно.
Поэтому, как уже вот он... воля Божия, так вот, или, может быть, благословение духовного отца, может быть, там, если есть благословение в поликлинике, например, лечиться, вот, если есть, бывает, и через святое маслице, святую водичку тоже, бывает помощь Божия. Вот такое небольшое мнение.
Очень приятно, я надеялась, что вы зададите еще какой-то вопрос, может быть, попутно.
Нет, вопросов нету.
То есть вы согласны вот именно с этим мнением, да, что, конечно, да. Человек тоже должен предпринимать что-либо.
Что-то да.
Да, да.
Спасибо.
Здравия вам желаю. Принимаем. Еще у нас есть несколько минут, минут 5-7, и мы еще принимаем звонки. У нас беседа действительно достаточно важная, нужная, потому что стрессом подвержены многие из нас, и стрессом, и различным, естественно, организм реагирует по-разному, каждый человек реагирует по-разному, и вот что я могу сказать, допустим, какая-то такая общая, прошу прощения, принимаем звоночек еще, слушаю внимательно вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот я хотела бы задать вопрос.
Да, слушаю вас.
Значит, у меня вопрос такой, вот по поводу тоже своей дочери, у нее сейчас такое стрессовое состояние, вот я хотела бы узнать, где можно проконсультироваться, может быть, у Татьяны Владимировны это возможно?
Я, собственно, вот вы со мной и общаетесь, я оставлю в студии свой мобильный телефон, и вы можете либо сейчас после эфира позвонить, и я дам свой мобильный телефон, и если у вас есть такая необходимость, потребность, мы с вами пообщаемся и решим эту проблему. Алло? Еще? Нет звонка, да? Я тогда продолжу беседу с вами, дорогие радиослушатели, и скажу, что существуют, конечно, определенные какие-то общие рекомендации для того, чтобы все-таки, вот как мы сегодня говорим, что помимо помощи Божией, помимо вот возложения нашей, всех наших, ну, так сказать, всех тягот, да, на именно Господа и обращения к Нему, все-таки человек, безусловно, должен сам тоже предпринимать какие-то действия, работать над собой. Прошу прощения, еще звонок поступил. Рада слышать вас. Слушаю внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Владимировна. Да. Это беспокоит Мария Александровна.
Очень приятно.
Ой, я благодарна за вашу передачу, но у меня вопрос очень серьезный, да, по вашей тематике, да, и как специалисту. Попробуйте понять или на будущее может подготовить передачу. Вопрос такой, серьезный, современный. Влияние технических средств на вот такие всякие заболевания, как астенические, депрессивные и другие. И приходилось ли вам хотя бы читать на эту тему литературу? Или у вас, может быть, были курсы на эту тему? И я к тому, что я читала, что от этого влияния ни одна, ни православная вера, ни молитва не спасет никого. И влияет одинаково что на мусульман, что на православных нас, что на неверующих.
А Мария Александровна, прошу прощения, скажите, пожалуйста, а почему у вас вообще в связи, если человек интересуется какой-то проблемой, она его волнует, то, наверное, какой-то был импульс для этого. Почему у вас именно
вы,
вот
знаете,
эта проблема, да?
Вот слушаем. Попробуйте все-таки, может, на будущей передаче вот эту, на мой вопрос ответить.
Да.
Просто я читала и сталкивалась с такими, ну, может быть, этими вариантами. Но больше я, конечно, вот читала и наблюдала. Мне уже очень много лет.
Не похоже, голос у вас, голосок очень бодрый.
Нет, я пенсионер и со стажем по инвалидности очень много. Сейчас, тьфу-тьфу, слава Богу, я человек православный. Спасибо.
Благодарю за вопрос. Хорошо, если интересует, конечно, эта тема, то эта тема не одной-двух минут. У нас, к сожалению, действительно уже наша передача так плавно течет к своему завершению. Поэтому я, прислушиваясь к мнению наших радиослушателей, я вообще на прежних программах сама была инициатором того, что, может быть, наши радиослушатели будут заявлять о тех темах, о тех проблемах, которые их волнуют, и можно будет действительно вот программы, передачи очередные с моим участием именно в качестве психолога, профессионального православного психолога, и вот эти вопросы раскрывать. Слушаем звоночек еще.
Татьяна,
да?
Владимировна,
да, здравствуйте.
Мне тут женщина это напугала, вот, о системной волчанке,
да,
о болезни. Я такой первый раз услышала. И хоть кратенько расскажите признаки этой болезни и что она может нести в себе.
Ну, вы знаете, да-да-да, здравствуйте. Это заболевание аутоиммунное, как я уже сказала. И оно характеризуется очень серьезными, во-первых, это и проблемы внутренних органов. То есть здесь захватываются вот этой болезнью и внутренние органы, и высыпание на коже. Вот как, если вы слышали, как наша радиослушатель рассказывала о том, как, то есть это отражается уже и, в общем-то, и на внешнем виде серьезно, да, то есть в зависимости от того, какие области тела затронуты, задействованы. Но, в принципе, вообще-то это все, конечно, проблемы именно аутоиммунного характера. Конечно, если еще человек находится дополнительно в состоянии хронического стресса, то это усугубляет его состояние. Но вы так уж не пугайтесь, если у вас нет этой проблемы. Вы знаете, я вам скажу, что если вы человек внушаемый и начнете так вот прямо вот вникать именно конкретно в то, что вас эмоционально поразило, я бы вам не рекомендовала этого делать. Лучше сосредотачивайтесь на чем-то добром, светлом, чистом, радостном, не на проблемах, болезнях. Вот это просто моя действительно рекомендация. Как психолога. Еще один звонок, я так понимаю, принимаем. Слушаю вас. Ушел звонок, да? Угу. Если у нас есть еще 5 минут, и если есть желающие, то можете еще позвонить. И вот в продолжение нашей беседы я действительно хотела бы, вот и предлагала ведущим тоже, может быть, имеет смысл такие животрепещущие какие-то темы, которые очень важны, беспокоят, тревожат. И нет, может быть, такого разрешения для себя, не совсем понятно, как относиться к этой проблеме. И действительно, мы могли бы обсудить в нашем эфире. Поэтому вот я предлагаю звонить. Да? Звоночек как раз вот и приняли. Да? Здравствуйте, слушаем вас.
Татьяна Владимировна.
Да.
Слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу, замечательно, я первый раз попала.
Спасибо.
Вот, я хочу присоединиться вот к женщине, которая звонила, ну, не последний раз, скажем так, предпоследний.
Технические вот, средства, вот, да?
Да, 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 да.
Да.
Вы знаете, вот, если бы вы, если вы свой телефон оставите, как вы обещали, можно было бы и по телефону, но если сейчас кратко... Я вот подозреваю, не только одна я. У меня 5-й этаж, и на чердаке там сдали наше правление кооператива. Там, наверное, 15 или 16 фирм. Там и телеком, там и бог знает что. И мы себя чувствуем неважно. Просто вот вы знаете...
что происходит? Что происходит? Что вы чувствуете?
Все время какая-то не то что слабость, но даже никуда, ничего не хочется делать, никуда не хочется ходить. Ну, просто вот, я даже не знаю, как назвать, не человека, а какой-то...
Прошу прощения, ну, а вы, извините, пожалуйста, а вы полагаете, что, что там какие-то, может быть, вещества на вас воздействуют, либо это, может быть, излучение, что?
Мы видели просто, какие там провода, вот, они входят, единственный вход на этот чердак, это вот как раз наш подъезд и 5-й этаж, и тут люк вот на этот чердак, лестница там, она вдоль этого, висит вдоль... Лестница.
Понятно. То есть очевидно, что там, в общем, достаточно так массировано, да?
Мы их видим, мы их видим, этих мастеров, мы с ним уже и ругались, но потом мы поняли, что они, в общем-то, просят не только наш дом, но и многие дома. Ну вот у нас такое правление, крохоборы. Побольше бы денег. Вы знаете, там такие жуткие провода, это все...
Понятно, ну, понятно. Вот, я прошу прощения, да, у нас дело в том, что движется уже к завершению нашей программы. Я поняла, о чем идет речь, и если действительно вот настолько это злободневно, что вот уже второй радиослушатель звонит нам с этим вопросом, конечно, мы обсудим, и я думаю, что, может быть, еще кто-то позвонит и тоже выскажется по этому этому поводу. То есть мы такой диалог у нас будет по этому вопросу и будем высказывать свои мнения. Действительно, это очень действительно актуально, злободневно в наше время, в нашей вот, реальности, в нашей действительности. Поэтому тогда я предлагаю, может быть, в одной из ближайших передач этот вопрос рассмотреть. Я, может быть, наверное, я уже не успею, хотела вам прочитать еще интересное стихотворение по поводу стресса, вот, которое мне очень понравилось, мне показалось, что оно будет, наверное, здесь уместно. И вот в последнюю оставшуюся минуту я хотела бы сказать, что состояние стресса вносит некое состояние междоусобицы, смыслов и ценностей личности. Это отражается не только в богословской, вот в художественной литературе. И мне очень понравились строки, которые отражают действительно вот это состояние такой разобщенности внутриличностного конфликта и то есть не как бы сказать, такого диссонанса внутреннего. Это строки из Гёте. «Ах, две души, две жизни, две любви живут во мне, враждуя меж собой. Привязана ко злу одна из них, и грубые милы наслаждения, чужда другая радости дурных, и высшего исполнено влечение». И в драме «Фауст» есть стихи, который блестяще комментирует упомянутые вот нами в наших программах христианские писания. «Ты верен весь одной струне и не задет другим недугом, но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви пылка, и жадно льнет к земле всецело, другая, вся за облака, так и рванулась бы из тела». Я очень рада была с вами сегодня пообщаться, и к сожалению, наше время действительно подошло к концу. С вами была программа «Другой мир», и с вами я, православный психолог Слухина Татьяна Владимировна. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.